Ветер в окно. Мариинский в Петербурге, в России, в мире.
Приветствуем тех, кто присоединился к нашему эфиру. В студии Анна Всемирнова и Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну что, Наташа, минувшее воскресенье завершился фестиваль «Звезды белых ночей». В то время как многие театры все еще закрыты, Мариинский можно поздравить с завершением многотрудного марафона. 29-й фестиваль. Правда, были и потери. Не состоялись, увы, вечера музыки Бетховена. В связи с эпидемической ситуацией в Петербурге не приехал знаменитый немецкий пианист Рудольф Бухбиндер.
К сожалению, да. Но были и внезапные приобретения. В двух спектаклях в «Симоне Боконегро» и «Парсифале» пел знаменитый немецкий бас, лучший вагнеровский бас, Рене Папе. Несколько раз пел «Доминго», в том числе с редкой и впервые в Мариинском звучащей программой «Сарсуэллы».
Не забылась история с появлением нового имени на премьере «Орлеанской девы» молодой сопрано Екатерины Санниковой. Она начала премьерные показы оперы, она же и завершила фестиваль, вновь выйдя в партии Иоанны.
Прошла премьера полусценической постановки оперы «Делиба Лакме», о которой мы говорили в прошлой нашей программе. Состоялись чудные творческие вечера прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой и премьера театра «Кимина Кима». Много радости принес вечер-концерт, посвященный педагогу Академии Вагановой Людмиле Валентиновне Ковалевой с участием ее учениц, сегодня звезд балета, Дианы Вишневой, Ольги Смирновой, Марии Хоревой.
Ну вот, если уже речь зашла о балете, Наташа, вот пришлась ли вам по душе премьера балетного спектакля «Байка Мавра. Поцелуй феи» в постановке Максима Петрова?
Ну, это точно хорошее пополнение балетного репертуара. Все три произведения разных жанров. Веселое представление с пением и музыкой «Байка», хотя и короткая, но все же опера «Мавра» на сюжет пушкинского домика в Коломне, и балет «Поцелуй феи». Соединяет их в единое целое хореограф Максим Петров, художница по костюмам Юлдус Бахтиозина, ну и, конечно, музыка Игоря Стравинского. Хотя, на мой взгляд, «Поцелуй феи» и «Мавра с байкой» совсем разные по стилю. «Мавра и байка» написаны в 1922 году вместе с «Весной священной» в так называемый русский период, а «Поцелуй феи» позже, в 28-м, в так называемый неоклассический период.
Период творчества композитора.
«Байка» сделана на основе русских народных сказок Афанасьева, где сквозные герои – петух, которого утащила лиса, и кот с бараном, которые его спасают. Танцуют в кроссовках, но зато бесшумно и удобно прыгать. И это, собственно, и не балет в его классическом понимании. Текст, выбранный композитором из разных сказок про этих героев, буквально по строчке, произносится на скорости, как скороговорка, и даже в чем-то напоминает рэп. К сожалению, в этом случае сразу обнаружилась большая проблема с дикцией у певцов. Но спектакль мультижанровый, и внимание было куда направить.
Куда, 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 куда? Подайте мне его сюда.
Любопытно. Пожалуй, это ключевое слово для этой постановки. И хорошо их смотреть в интернете, когда можно остановиться и вернуться к нужному фрагменту, потому что сценическое пространство разделено на четыре поля. В одном, ну, так называемом окне, идет мультипликация знаменитой сказки про лису и петуха со зверями. В другом четыре певца поют и проговаривают текст, а на переднем плане еще танцуют, а в четвертом окне происходит что-то между Стравинским и Дягилевым, ну, собственно, создателями «Байки».
Честно признаться, сознание расслаивается. Следишь за происходящим в одном окне, теряешь, что происходит в другом. Но, может быть, как раз молодежь, на которую и рассчитана эта постановка, умеет расслаивать свое сознание на общение в нескольких социальных сетях параллельно, способна ловить все. К сожалению, опера в этом представлении Максима Петрова становится музыкальным саундтреком к балету.
Ну, действительно, ренессанс скоморошины. Так определил музыковед Асафьев в свое время жанр байки у Стравинского. Этот жанр соблюден в постановке. Продлив этот жанр в опере «Мавра», есть основания, поскольку основа сюжета известна ведь нам, да, возлюбленный параши гусар переодевается в женское платье, нанимается кухаркой к ней в дом, чтобы быть ближе к возлюбленной. И мамаша параши застает кухарку за бритьем, но дальше, понятное дело, скандал и бегство гусара.
Друг мой милый, краса, солнышко мое, сладоюзлы, сизогривы мое, уж неделю не видалась я с тобой, ровно семь дней, как спознулась горем я, как скитала.
Создатели спектакля придумали сквозного героя на эти два произведения – лису со скалкой, которая преследует кого-либо, пробегая по сцене слева направо и обратно. Лиса, надо сказать, очень выразительна.
Но все-таки вот мельтешение на этой постановке присутствует. Надо обязательно представить художницу спектакля – Юлдус Бахтиозину. Известная модная художница, фотограф и уже режиссер. Ее дебютный фильм «Дочь рыбака» был представлен в этом году на Берлинском кинофестивале.
Юлдус работает в так называемом русском стиле, стилизуя традиционные русские костюмы, главным образом кокошники. Я у нее спросила, откуда в ее творчестве этот интерес к старинной русской культуре, костюмам и сказкам.
Просто возникло такое желание. Захотелось познать. Я вообще человек, который, наверное, на протяжении всей своей жизни все время чему-то учится. Все мои образования, у меня их несколько, мне пригождаются. Когда я шла в школу церковной вышивки и золотошвейства, уже понимала, что мне однажды это пригодится. И, собственно, когда я ее закончила, через какое-то время мне поступило приглашение от Royal Opera House создать костюмы. И это не просто был только дизайн. Я действительно создавала кокошники для постановки своими руками. Да, у мамы и бабушки мне очень много сказок читали в детстве. При этом росла в семье многонациональной. У меня папа татарин, а мама с русскими, польскими, там, еврейскими корнями. Моя сводная сестра по маме еврейских кровей. Поэтому у нас в семье практически все самые популярные религии присутствовали. И меня это сделало очень открытым человеком, несмотря на то, что я росла в 90-е, не самое простое время для России. В моей семье были очень современные взгляды, поэтому для меня какие-то вещи, в принципе, с детства являются нормой. А интерес к русским сказкам – два очень важных момента. Привлечь молодого зрителя, чтобы русский человек гордился своей страной, своей культурой, но если нет связки у тебя в сознании с тем, что тебе это актуально и может как-то пригодиться, ты не будешь с этим коммуницировать. Второй важный момент – это связано с детством. Я верю в то, что мир все больше и больше будет, ну, стирать некие границы, но этнические фольклорные элементы будут с нами жить всегда. Просто именно важно их не терять и важно их переосмыслять. Все-таки это страшно всегда для всех. Понимаю, что это может звучать и ассоциативно восприниматься как уничтожение, но я как раз-таки про другое. Я как раз про перенос наших русских кодов в современное пространство. И так получилось, что действительно моя работа хорошо воспринимается и в Европе, и в Америке. Она воспринимается как добрая история, потому что я показываю как раз самое лучшее, что у нас есть, но современным языком. И задача любого, в принципе, художника, я считаю, это создавать новое. Даже если ты коммуницируешь с чем-то существующим очень давно, ты все-таки должен создавать новый продукт и новую стилистику трансляции этого, потому что иначе ты, опять же, не прогрессируешь. А я за прогресс.
Балет «Поцелуй феи» Стравинский писал для антрепризы Иды Рубинштейн. В 1998 году балет был поставлен в Мариинском театре.
Это ведь был петербургский дебют Алексея Ратманского.
Да, совершенно верно. И вот сейчас новая версия Максима Петрова. На первый взгляд, точнее слух, это не сочетается по стилю. Сюжет, для которого Стравинский использовал сказку Андерсена «Ледяная дева», вариация на тему «Снежной королевы», когда поцелуй феи околдовывает мальчика, потом юношу, у Максима Петрова вместо одной феи по сюжету целых четыре феи ведут героя. И замечу, что вот эта часть – это действительно балет, где танцуют в пуантах, в отличие от «Байки и Мавры», с элементами классического танца.
Довольно интересно это сделано в этом спектакле. Но вообще фестиваль «Звезды белых ночей» да, завершен, а театральный-то сезон продолжается. До 29 июля в концертном зале и 5 августа будут даны последние спектакли сезона на исторической сцене и в Мариинском 2. Правда, поклонники балета уже предвкушают сказочные спектакли приморской сцены Мариинского театра 6 августа. Но еще вот объявлено, что будет премьера полнометражной постановки оперы Офенбаха «Сказки Гофмана». Мариинский театр вновь интригует.
На фестивале состоялись и выпускные спектакли Академии балета имени Вагановой. И несколькими выпускниками этого года театр пополнился. О выпускниках рассказала Жанна Аюпова, первый проректор, художественный руководитель.
Бывают выпуски, когда подбирается несколько способных детей. Это вообще же редкость. Понимаете, что солистами становятся не все. Год на год не приходится. У нас вот подрастающее поколение, они покрепче и поинтереснее. Ну, конечно, все, кто сегодня соло танцевал, конечно, они все вольются в театр. Либо в Мариинский, кто-то в Большой едет. То есть, естественно, попадают, если не даже их на солистов берут, то все равно это кардебалет, который постепенно они будут расти. Могло бы быть и лучше. Мы всегда очень требовательны к детям. Очень много прикладывается усилий для этого. Они столько лет учатся, что хочется увидеть результат своей работы.
В каких-то выпусках девочек, мальчиков таких не помню, брали даже в спектакле Мариинского театра, в том числе на гастроли. Вот Рената Шакирова, Хорева, Жиганшина еще до выпуска оказались в труппе. К ним присматривались. Есть ли такие сейчас?
В этом выпуске таких нет девочек.
Повлияло ли на это то, что вот год был такой, когда они остались без занятий фактически?
Ну, вы знаете, у нас дети занимались. Младшие классы, они, конечно, дольше находились дома, занимались онлайн, но это, конечно, для балета это совсем не подходит. А старшие мы очень рано вышли. Так как у нас закрытая школа и внутри интернат, и у нас шли уроки, то есть они, конечно, пропустили, но у нас щелкунчики зимние вот традиционно проходили обычно в театре, а тут получилось, что мы их отрепетировали и сняли в костюмах в репетиционном зале. И еще Эрмитажный театр всегда идет нам навстречу, мы сотрудничаем, дали тоже площадку, и мы станцевали. То есть дети у нас все равно были задействованы. Дело не в этом, а в том, что ну вот таких вот прям ярких в этом году детей нет. Они тоже молодцы, конечно, все и станцевали. У нас вон мальчик какой красивый, высокий. Но так, чтобы вот были подготовлены очень сильно, технично, одаренные, понимаете, это же не просто физические данные, там, как высоко нога поднимается или как быстро вертится, это же еще и внутренняя одаренность должна быть. Первый курс у нас есть крепкие девочки. Конечно, школа-то большая, и мальчики есть хорошие.
Школа всегда была исторически связана с Мариинским театром. Выпускники мечтали о сцене Мариинского театра в первую очередь, а Мариинский театр имел, ну, можно сказать, преимущество в выборе, да? Как сейчас с этим обстоит дело?
В мое время, когда я выпускалась, мы даже не думали, что вот нам бы хотелось в Большой театр. Для нас Мариинский театр был родной, и мы бегали сюда, смотрели все спектакли, мы всех знали солистов, то есть это была наша мечта. Нас совершенно вот даже не привлекал Большой театр. Теперь все очень свободно. Они сами ездят, просматриваются в какие-то каникулы или какой-то перерыв. Кому что хочется, не знаю. Наверное, другое поколение детей. Ну вот почти сразу после экзаменов государственных какие-то перерывчики ездили. Несколько человек вот идут в Большой театр.
А не так, что театры приезжают смотреть там на занятия, на какие-то...
Ну, в Большой театр не приезжает никогда. Этого никогда не было. И в Большой театр раньше никто и не попадал. Вот первый у нас уехала, не беру исторический период, когда Уланова уехала, Тимёнова. Из современного поколения. Вот Света Захарова уехала, там Волочкова.
Они уже, потанцевав в Мариинском, уехали.
Да, да,
а вот так, чтобы
да.
Студенты... Я помню, что Кристина Шапран сразу уехала, Смирнова уехала сразу.
Ну, сейчас, да, вот и там Юля Бондарева едет, Вика Макроусова. Они уже просмотрелись. Ну вот за границу еще многие уезжали у нас в прошлом году, в прошлый выпуск. Но так как сейчас все-таки закрыто, и вообще нам везет, что мы вот здесь, вот понимаете, танцуем, и театры открыты, потому что за границей сейчас все очень сложно. Балет у них там, по-моему, приостановился.
В принципе, связи с Мариинским театром все равно еще крепки.
Ну да, Мариинский театр всегда приходит, и педагоги, и директор все время приходит смотреть экзамены выпускные, и спектакли. Все-таки они это, конечно, отбирают. Уже был просмотр в театр, потом их приглашают в театр. Просмотр внутри театра. Все, их уже отобрали, да. Ну вот солисты идут сюда, в театр пригласили.
Ну что ж, с интересом будем ждать новостей об успехах новичков, ведь первый год в театре, он самый трудный. Ты должен прежде всего самому себе доказать, чего ты стоишь и ту ли профессию выбрал. Сегодня кажется странным, что Екатерину Кандаурову в Московское хореографическое училище не приняли дважды. И спасибо, она приехала и поступила в Академию Вагановой. Просто кто-то из педагогов московских предложил все-таки попробовать себя и в нашем городе. Сегодня прима-балерина Мариинского театра, украшение и гордость нашего балета.
Благородство, красота, безупречная техничность, точность линий и стиля – так характеризует почерк и образ Екатерины Кандауровой. Она была принята в театр в 2001 году. Как чаще всего бывает, сначала кардебалет.
А вот мы же ее помним в кардебалете, да?
Она всегда выделялась, и прежде всего вот какой-то своей особенной статью и рыжей копной волос.
Она высокая, длинные ноги – это потрясающе.
Взлет ее карьеры начался с балетов Уильяма Форсайта. В этой жесткой современной пластике раскрылся ее темперамент. Значительную долю репертуара Екатерины Кандауровой составляют балеты Джорджа Баланчина, требующие виртуозного владения техникой классического танца.
Уже классического. К классике она приходила не сразу, в своих интервью сказала, что сейчас она купается в классике.
Конечно, немало и драматичных ролей. Она блестящая актриса. На балетах с ее участием зрители неизменно сопереживают ее Ники в «Байдерке», Мехмене Бану, Анне Карениной. Смеются над нелепостью.
Прелестная мачеха.
Да, совершенно прелестная мачеха, очень угловатая. В 2012 году танцовщица получила статус прима-балерины. И сегодня Екатерина Кандаурова – заслуженная артистка России, лауреат нескольких высших театральных премий. Вот 6 июля был вечер, посвященный 20-летию ее работы в театре. И для него Екатерина выбрала предельно контрастные образы. Кармен, Джульетта и бессюжетный балет Антона Пименова на музыку Прокофьева «Скрипичный концерт номер 2». Сразу после вечера я расспросила Екатерину Кандаурову о программе.
Когда начинался подготовка к этому вечеру, я, честно говоря, не могла сказать, что этот вечер для меня чем-то таким особенным является, потому что для меня каждый спектакль – это такое событие яркое, и я к этому вечеру как-то так же шла. Но просто получилось так, что в этот вечер именно я бы танцевала таких героев, которых я вообще обожаю, и быть ими. И вот это было, наверное, дополнительно радостное. Но сейчас я поняла, что это, конечно, огромный перелом, что ли, потому что я почувствовала зрителей настолько, насколько никогда их теплоту и такую любовь не ощущалась этого никогда. Вот как последний раз, когда ты прощаешься, ты знаешь, что вот, ну, может быть, долго не увидишь, или, ну, какое-то схожее. Ну, не просто так я умирала несколько раз сегодня. И вот почему-то меня это очень поразило сейчас, особенно в конце. Прям не хотелось расставаться. Казалось, что сведёшь за кулисы, больше не выйдешь. Ну, конечно, это не так. Это всего лишь, не всего лишь, но тоже половина пути, 20 лет. Но если серьезно, то огромное удовольствие я получила от сегодняшнего вечера. Какое-то такое живое, ну, ощутимое кожей. И от всех зрителей, и от всех, кто помогал делать спектакль, и от ребят на сцене. Такую поддержку я очень редко ощущаю.
Катя, скажите, а вы помните свой первый спектакль, в котором вы вышли вот в большой партии? То есть не в кардебалете?
Помню, что я вышла в более-менее сольной партии. Это «Вторая жена» в Бахчисарайском фонтане была. И для меня уже казалась какой-то вехой очень серьезной. Я безумно нервничала. Просто у меня тряслись коленки перед выходом. Хотя я не могу сказать, что я человек, который боится сцены. Я комфортно себя на сцене чувствую. Я думала, ничего себе, ну, надо потанцевать почаще, и будет совсем иное. Неправда. Каждый день до сегодняшнего дня у меня одинаковый невероятный нерв до спектакля. Но когда я выхожу на сцену, тогда все заканчивается.
Он подпитывает, наоборот, да?
Да, наверное, да.
Получается, что вы о Джульетте долго мечтали. Вы ее не так давно станцевали.
Это правда. Джульетта была такая партия, которую я не пропускала, наверное, ни один спектакль. Я всегда ходила, смотрела, потому что мне безумно нравится наша версия, нравится сама история и музыка. То есть все, мне кажется, идеально в этом спектакле. Для меня, ну, нет ничего, наверное, важнее вот такой свободы в любви. Наверное, это мой любимый спектакль, можно сказать. Хотя вот я говорю всегда, что у меня нет любимых, но сегодня я поняла, что он либо один из таких, либо вот где-то выше всех стоит.
Понятно, что актриса себя чувствует той героиней, которую она танцует сегодня. Хочется спросить, кто вы больше, Кармен или Джульетта, но когда понимаешь, что столь разные героини совмещены в одном вечере, да?
В жизни есть все. Это все зависит от настроения. Могу сказать, что я понимаю и ту, и ту. Понимаю и принимаю. Нет каких-то разногласий с ними.
Танцевать на инструментальную музыку, то есть то, что не предполагалось быть спектаклем. Сегодня именно от вашего исполнения вдруг пришла ассоциация, что это как вот бывает драма, да, проза, где есть сюжет, а бывают стихи.
На самом деле скрипичный концерт тоже я выбрала не случайно, потому что когда я увидела впервые этот спектакль, он не на меня был поставлен, я была поражена его тонкостью, красотой, стилем и то, как музыка, как она вплетена в танец. То есть насколько здесь Антон Пименов гениально, я считаю, вот использовал язык тела, что я иногда не понимала, я иду за музыкой или музыка за мной. То есть когда начинаешь вливаться в какие-то нотки, маленькие акценты, вслушиваться, то есть телом вслушиваться, это огромное удовольствие для тела, для души. И, наверное, правда, это сродни поэзии, потому что ты перестаешь думать о каких-то технических вещах, вот как там ногу поставить. Музыка ведет тебя, и ты становишься ей.
У звезд, как и у всех людей, ведь есть маленькие слабости и увлечения. Екатерина Кандаурова замечательно фотографирует. Удивительные кадры ее макросъемки цветов, бабочек. А Мариинский театр – театр императорский. И в гримерке, примеряя короны, она становится принцессой Авророй, царевной лебедью. Чтобы вот все работало на образ, она как-то призналась в интервью, что покрасила золотой краской раму старинного зеркала. Я видела, получилось очень стильно.
24 и 25 июля Екатерину Кандаурову можно увидеть в гала-концерте балета на исторической сцене театра. В начале программы вы расспрашивали о ярких спектаклях и концертах. Среди таких сольный концерт Екатерины Семенчук с ее постоянным концертмейстером Семеном Скигиным с программой из романсов Петра Ильича Чайковского. Мы очень долго ждали этого концерта, он откладывался из-за того, что Скигин из Берлина не мог приехать к нам. И снова потрясение от мастерства и щедрости певицы, делающей спектакль из каждого романса с погружением в образ, тончайшей проработкой деталей, которые создают увлекательнейший истории. Пианист Семен Скигин с певцами работает уже более 40 лет. С советских времен длится сотрудничество пианиста с Сергеем Лефиркусом. Сегодня он выступает с Альбиной Шагимуратовой, Ольгой Перетятько, Дмитрием Корчаком, Робертом Холлом и многими другими певцами.
Да, концертмейстер с мировым именем, обладатель премии Грэмми, не забудем об этом. Семен Борисович Скигин был героем нашей программы и всегда интересны его рассказы о тонкостях концертмейстерской работы.
Эта профессия настолько объемная, разноплановая. Дело в том, что пианист-концертмейстер – прежде всего пианист. И неправы те, кто думают, что пианист, который занялся концертмейстерской деятельностью, поставил крест на своей фортепианной карьере. Это не так. Некоторые фортепианные аккомпанементы не менее сложные, чем самые сложные сольные фортепианные пьесы. Поэтому прежде всего пианист-концертмейстер. Концертмейстер – это пианист. Это означает не только возможность быстро сыграть много нот, а пианист – это человек, который обладает достаточным интеллектуальным, музыкальным даром. Пианист, которому есть что сказать. И тут автоматически мы переходим на вторую половину этого слова – пианист-концертмейстер. Дело в том, что концертмейстер должен что-то сказать певцу. Почему? Я не собираюсь, кстати, принизить как-то моих любимых солистов. Дело в том, что певцы, как правило, начинают музыкальную карьеру много позже, чем концертмейстеры. Мы садимся за рояль в 5-6-летнем возрасте и непрерывно увеличиваем свои знания, свой художественный художественный потенциал, а певцы уже приходят взрослыми, сформировавшимися людьми и должны в короткий срок узнать многое. Поэтому с пианиста, концертмейстера, с аккомпаниатора и спрашивается больше. Он не только энциклопедист должен быть, но он должен обладать известным репертуаром для того, чтобы порекомендовать певцу своему молодому или даже уже опытному, чтобы он рекомендовал исполнить, включить в свою программу. Пианист должен рассказать, объяснить о художественных каких-то задачах, об этом произведении. И тем не менее, он не может быть уверен всегда, что он найдет в своем вокальном партнере стопроцентный резонанс. И поэтому он должен как-то наносить музыкантскую ретушь на прочтение, на исполнение. Вы знаете, пианист, аккомпаниатор, он должен быть и врачом. Честно говоря, я таскаю с собой в гастрольном чемодане кучу всяких ненужных мне лекарств, потому что всякое бывает с певцом. Певец в силу своей какой-то профессии более осторожный, более восприимчивый к болезням может. И поэтому у меня все лежит от вдруг заболевших зубов до антибиотиков для какого-нибудь воспаления легких. К сожалению, еще нету лекарств для корона. Если было, этот препарат нашел бы место в моей дорожной аптеке. Пианист-концертмейстер должен быть психологом, потому что мы имеем в известном смысле еще одно преимущество перед певцом. Перед нами стоят ноты. Певцу нужно исполнить наизусть всю сольную программу. Есть исключения, конечно, но у певца всегда примешивается элемент волнения, который нужно учитывать, и аккомпаниатор должен в своей занятости с певцом учитывает, что он должен и как в известном смысле успокаивающий учитель, как почти врач, скажем так. Много чего можно сказать о моей профессии, но самое главное, что она каждый день дарует мне встречи с новыми разными людьми, потому что певец, как правило, имеет театральную занятость. Мы, пианисты, заняты только с певцами, и поэтому если певец уделяет нам какое-то определенное оторванное от театра время, то мы, пианисты, посвящаем себя только этой профессии, и так мы и переходим, как эстафетная палочка, от одного певца к другому. Нужно быть готовым к таким сменам тоже, это очень важно. И, что самое главное, с чего я начал, этим и закончу, никогда нельзя забывать, что мы все равно остаемся пианистами, и мы должны заниматься. И вот мой день, я не знаю, как у моих коллег, я с утра встаю, плаваю, завтракаю и сажусь за рояль. И так провожу за роялем целый день. Или я готовлюсь к следующему концерту, или я преподаю студентам. И вот это умение целый день трудиться, и любить рояль, и провести за ним не только день, неделю, месяц, год, но всю жизнь пианист и аккомпаниатор должен быть готов.
Потрясающе. Мало того, что это классный пианист за роялем, да, я вот провожу дуэт, но вы еще умеете подать певца. То есть помочь ему вовремя, я не знаю, волной вот этой музыкальной.
Вы знаете, это как в счастливом браке. Есть такие браки, когда один из партнеров понимает, что другой партнер чем-то и не вышел. Может быть, чего-то ему и не хватает. Но подать его внешне полноценным членам их брачного союза – это обязанность. И нет ничего хуже, чем семьи, в которых они выходят и публично начинают друг друга помыкать и уничтожать. Скажу одно смешное сравнение. Пианист-аккомпаниатор, наша профессия, сродни самой первой, наверное, профессии женщины, которые продавали за деньги свое тело. Они могут любить это занятие, как в «Яме» в повести знаменитой. Все ненавидели одну, потому что она занималась этим с удовольствием, понимаете? Мы должны, любим мы это или не любим, в нашей профессии, если певец пришел к пианисту, он должен быть счастлив. Любим мы этого певца, нравится ли нам стопроцентно, что он делает? Он должен быть с тобой счастлив, и он должен быть уверен, что лучше его на свете нет.
Скажите, пожалуйста, а вот когда формируется программа, это ваша заслуга, например, программа вот «Вечера Чайковского», или это совместный продукт?
Ваш вопрос, в силу того, что я только сейчас сказал о браке, провоцирующий. Если я скажу, нет, это все придумал я, во-первых, это будет неправда, потому что с Катей она начинает меня называть 50 романсов, из которых надо выбрать, умудриться 24 или 30. Выбор романсов из какого-то необъятного репертуара Кати, того, что мы включаем в программу, это легкая жизнь для ее аккомпаниатора.
Вот сейчас вышел ваш свежий диск с Ольгой Перетядько. Кто сейчас с вами работает? С кем вы работаете?
У меня много времени, сил и радости отнимает Большой театр. Я с большой радостью работаю в молодежной программе. Сейчас я из Берлина лечу, чтобы с молодыми солистами театра сделать программу «Русский салон». Гурилев, Булахов, Варламов, Глинка — то, что я очень люблю, и мне хотелось. Ждет своего часа следующая программа с Корчаком. У меня очень хорошие творческие отношения, и будет концерт, сейчас намечена программа с Игорем Головатенко, которого я высоко ценю. Дивный певец, дивный музыкант, ну, дирижер, что скажешь, окончившего Рождественского, и потрясающий певец, востребованный сегодня в мире. Сейчас вот выпускаю с Хоровой академии диск, мы его уже записали. Я все время что-то делаю, даже пишу книжки, воспоминания, заметки. Продолжаю сотрудничать с Леферкусом. Мой календарь где-то на следующие 2-3 года уже, в общем, практически полный. Благодарю вас за возможность с вами поговорить. Этот концерт опять был для меня радостным событием в моей жизни музыкальной. Я люблю очень Катю. Она артистка, она музыкант. В ней есть то горячее, я просто маленький на прощание вам секрет выдам. Я 5 дней в Питере, мы репетировали. Я вам клянусь, из всего, что мы придумали и добились на репетициях, вечером ничего не было, потому что Катя настолько импровизатор большой, что мы вынесли на публику. Это для меня был просто абсолютно незнакомый, неожиданный и радостный Чайковский. Вот такая у нас профессия. И думаю, что наши слушатели, когда в следующий раз придут в концерт, поймут, что человек, который сидит где-то на метр дальше, чем певец, от публики тоже что-то любит, знает, понимает и имеет определенное отношение к конечному результату.
А сейчас слушаем романс Петра Ильича Чайковского «Уж гасли в комнатах огни», поет Екатерина Семенчук. Мы были.
Мариинский в Петербурге, в России, в мире.
Вы слушаете «Вечерний канал». У микрофона Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра, и Анна Всемирнова.
Недавно мне довелось стать участником концертного исполнения оперы Вагнера «Золото Рейна» в Свердловской филармонии и в Нижнем Тагиле. Оперы Вагнера целиком там никогда не исполнялись. Для публики, согласитесь, задача не из легких — прослушать 2,5 часа музыки Вагнера. Но исполнение было блистательным. Выдающиеся певцы из Германии, состав которому мог бы вполне позавидовать и Мариинский театр, и Большой, и Берлинская опера.
Вы ведь ездили в Екатеринбург в рамках сотрудничества Мариинского театра и оркестра Российско-немецкой музыкальной академии, да? Потому что его выступления проходят и в Берлине, и в Петербурге уже с 2012 года.
Да, в состав молодежного оркестра входят лауреаты крупных международных конкурсов, молодые солисты оркестра Мариинского театра и стажеры ведущих симфонических оркестров Германии. Примерно половина оркестрантов из Германии, другая из Петербурга. Музыканты Академии с успехом выступали в Большом зале Московской консерватории, в Берлинском концертхаусе, в филармониях Мюнхена и Екатеринбурга, на Бетховенском фестивале в Бонне и Дягильском фестивале в Перми. Ценность этого проекта для молодых музыкантов не только и не столько в мастер-классах известных музыкантов обеих стран, но главным образом в совместном музицировании. Придумала и реализовала эту программу Татьяна Рексрот, выпускница Ленинградской консерватории, музыковед. С 2013 года Академия существует под художественным руководством Валерия Гергиева.
Но ведь это так пришлось по душе участникам проекта, что в Екатеринбурге возникла параллельная ветвь. Молодежно-российский немецкий коллектив, называется он Международный молодежный Чайковский оркестр, а Чайковский, потому что биография великого композитора связана с Уралом, где он родился и провел детские годы.
Вот оркестром Чайковский руководит немецкий дирижер, знаток музыки Вагнера Кристоф Штокер. Он как раз и стоял за пультом во время исполнения «Золота Рейна» Вагнера. Он работает и в Байройте, был ассистентом Валерия Гергиева на постановке «Тангейзер» в Байройте.
Возвращаясь к афише фестиваля, вот 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, российско-германский оркестр Академии играл премьеру сочинения композитора Ольги Бачихиной, 3-й фортепианный концерт Бетховена и 6-ю симфонию Петра Ильича Чайковского. Это было событие.
Действительно событие, и в каждом таком концерте у этой Академии, у Татьяны Рексрот, всегда есть идея. То есть это не просто некие сочинения, исполненные в один вечер. Об этом она и рассказала в интервью.
Начало было положено в 2012 году, когда был очередной культурный год Германии в России. Тогда мы делали оркестр на открытии этого года в Большом зале консерватории в Москве. Ко мне подошли просто студенты музыкальных вузов Германии. Мне сказали, вот замечательная история, но теперь, наверное, надо ждать следующего культурного года или опять что-то политики там придумают, тогда и нас позовут. Это действительно как-то странно, что кто-то за нас решает. Вообще-то, если мы сами хотим, но почему нет? В принципе, я уже очень давно занималась российским и немецким обменом, но больше в области современной музыки. Целый ряд авангардных интересных композиторов я представляла в Германии и была даже консультантом на многих крупных фестивалях в Германии, где я подогревала постоянно вот какой-то интерес, что в России тоже происходит. Потому что были разные периоды, мне хотелось всегда, чтобы эта ниточка продолжалась. Ну а когда вот это пошло через молодежь, я все время думала, да, ну должна быть какая-то личность, которая увлечет молодежь за собой. И тогда я приехала в Петербург и рассказала о своей идее Валерию Бесаловичу. Тогда он сказал такую фразу: «Да, я уже как бы много чего умею, чувствую, что я уже могу отдавать, мне хочется отдавать». Первый в 2014 году у нас был камерный проект, но тогда уже какие-то важные вехи были обозначены. Мы хотим в Германии показать музыку России, которую там знают плохо, может быть, и совсем не знают. И то же самое наоборот. И поэтому уже в первом проекте этот момент был всегда заложен, что в оркестровых концертах звучит премьера крупного либо русского, либо немецкого композитора. У нас была идея такая — показать камерную музыку, как знают Глазунова, Римского-Корсака, а кто знает квинтеты? Никто не знает.
Да, да, даже здесь мало кто знает.
Мы взяли там трио Ипполитова, Иванова. Было очень интересно. В 2012 году в Москве мы первый раз встретились с Еленой Стихиной, которая тогда еще была студенткой. Завязались контакты, там был Тобиас Фельдман. Вот я сейчас смотрю, это выдающиеся музыканты, которые везде играют. А в 2013 году мы поехали в Екатеринбург. Это был первый проект в Екатеринбурге. Все время хотелось сделать что-то новое. Поэтому мы взяли известный цикл. цикл «Времена года» Чайковского, и предложили екатеринбургскому композитору Валентину Барыкину сделать авторскую версию «Времен года» для ансамбля. Этот человек очень талантливый, очень интересный. И тот вариант «Времен года», который мы до сих пор играем, это наш хайлайт. Мы с удовольствием это исполняем. Он сделал после этого версию и для большого состава, в котором вот принимали участие музыканты Мариинского театра. Это был 2014 год. Ну и мы подошли уже к 2015 году. И это тоже связано с юбилеем войны и Днем Победы. И я помню, что тогда вот возникла вот эта идея. Мы будем делать два концерта. Один концерт в России, один концерт в Берлине, в концерт-хаузе. Ну а в этом году у нас совсем мировая премьера, специально написанное сочинение Ольги Бачихиной. Вообще эта программа должна была прозвучать в мае прошлого года. Из-за пандемии, конечно, все это сместилось. В Москве мы собирались это делать и в Берлине. Мы рады, что в этом году мы ее делаем. Каждый раз мы привозим вам всегда каких-то интересных солистов. И это мы заметили тоже на репетициях. Невероятная радость музыкантов, когда они увидели снова друг друга. Это было настолько потрясающе. Подходили ребята из Мариинского театра, которые, казалось бы, такие усталые, они тут же убежали на Парсифаль, но все-таки они подошли и сказали: мы так рады, что вы с нами как приехали. Это так интересно. Это новая музыка. Это значит, нужно как-то собраться, композитор присутствует. Вот Ольга Бачихина очень своеобразный композитор. Конечно, шестая симфония Чайковского, но это связано, естественно, с этим днем. Причем очень интересно, что он вот оркестр здесь, а в 4 утра в Берлине на крыше Русского дома другой состав, наши же ребята, будут играть «Адажио Барбары». Они будут выпускать белые шары, я не знаю, белых голубей, я уж не знаю, что там конкретно придумали. Тоже, получается, концерты здесь и в Берлине, но немножко с другой программой, с другими ребятами.
Откомментирую нашим слушателям, речь идет о концерте 22 июня, и он обозначен как концерт памяти. В этом году 80 лет, да. С момента начала вот этой войны. 4 часа утра в Берлине, это, конечно, звучит грандиозно.
Они уже все опытные музыканты, они получают музыкальный материал. Здесь собираются уже 2-3 дня до концерта. Значит, они уже готовят эти партии непосредственно здесь. Если мы сравниваем с Екатеринбургом, там родился проект, потому что там очень не хватало именно исполнителей на духовых инструментах. Там мы обращаемся к педагогам консерватории, которые предоставляют своих студентов по тем или иным дисциплинам и которые вместе с ними приезжают в Екатеринбург. Так вот, профессор Дальман, который готовил валторны, то есть он одновременно занимается воспитанием валторнистов в Екатеринбурге. Он приехал на эту сессию, но до этого он еще несколько раз приезжал в Екатеринбург, да, в течение года.
То есть это еще и мастер-классы?
Это обязательно мастер-классы, которые в Екатеринбурге проходят. Это два кочера. Один из них является струнником, который отвечает за струнных, потому что это сидят студенты, это не сидят готовые музыканты. И вот это меня невероятно радует, Наташа. Потому что те музыканты, которые сюда приезжают, вот они увидели, они почти все здесь бывают первый раз. И потом они идут в свои коллективы, и они рассказывают об этом. Я это воспринимаю даже чисто лично, что это какой-то личностный вклад каждого из нас в том, чтобы вот наши контакты продолжались, несмотря на политическую ситуацию, несмотря на то, что иногда просто отношения действительно как будто заходят в тупик между двумя странами, между Россией и Европой. А тем не менее, вот эта человеческая ниточка, которая связывает именно молодежь, потому что это поколение Z, это те, которым сейчас принадлежит треть населения планеты, да, это тем, которым принадлежит будущее. И вот они соединяются, будь то здесь, в Петербурге, будь то в Екатеринбурге. И вот эта вот маленькая ниточка, они же общаются. Это же и Facebook, это и Instagram. Это никуда не девается. Мы даже считали, там где-то около 1500 человек приняли участие в проекте.
Вот от начала его создания?
Да, да, да. И так думаешь, хорошо. Вот они пришли в свои оркестры, в которых есть свое определенное отношение и к России, и к исполнению музыки русскими музыкантами, да, и к разным русским дирижерам. И они рассказывают об этом. Обычно это всегда, конечно, какие-то очень личные переживания. Это не просто вот вообще Россия. А вот Россия — это мой коллега, который сидит со мной за этим же пультом, да, и который вместе со мной будет исполнять вот это сочинение, а потом мы поменяемся местами, и я у него тоже поучусь, как он делает вот это сочинение. А потом мы пойдем куда-то вместе, и он мне расскажет, как он вообще живет, на что, и вообще чему он радуется, и что он любит.
Это то живое, что как раз сейчас исчезает из жизни за счет карантинов, за каких-то ограничений, переводов в виртуальное пространство. Это очень ценно, что это все сохраняется.
Да, и мне кажется, что мы все время ждем, что кто-то за нас что-то делает. Надо вообще убрать эту просто мысль. Просто каждый должен на своем месте делать то, что он действительно как человек, как гражданин, но прежде всего как человек, как он чувствует, в чем сейчас идет необходимость, что он может сделать. Потому что просто так, мне кажется, ну а как жить? Нужно же ставить какие-то цели, так же, наверное, просто даже бессмысленно.
Почему возник Екатеринбург?
Все всегда бывает какая-то случайность. Дмитрий Лис пригласил моего сына, которого он услышал на фестивале Ульяны Сакадзе. Тут играл третий концерт Бетховена, пригласил его сыграть пятый концерт. Николаусу тогда было, по-моему, 17 лет. Я познакомилась с этим городом и поехала даже с этим оркестром, с большим уральским филармоническим, послушала их. И потом мне показалось, что они действительно достойны, чтобы западный слушатель послушал и понял, что не только в столичных городах есть замечательные оркестры, но и просто в крупных российских городах очень сильная оркестровая культура. И тогда я предложила этот оркестр на Бетховенский фестиваль. И вот у них был грандиозный тур Бетховенский фестиваль, потом у них был тур по фестивалям в Германии. И таким образом сложились контакты. И когда в 2013 году был тоже очередной региональный обмен, я вышла на Министерство иностранных дел Германии и сказала, может быть, вы поможете сделать какой-то проект в Екатеринбурге, потому что вы знаете, что каждый проект это всегда связан прежде всего с полетами. Очень сложно самим найти финансирование, найти возможности это, потому что это всегда довольно крупная сумма. И Екатеринбургский проект — это полностью проект, который финансируется Министерством иностранных дел Германии. У нас есть такая брошюра. И вот я листаю так вот концерты, думаю, боже мой, сколько много было всего. И какое количество фестивалей в Германии тоже, как много мы играли. Конечно, больше камерную музыку, но на фестивале Бетховена была как бы большая тема — революция, а мы показывали русскую революцию. То есть мы играли композиторов тоже времен русской революции, и которые совершенно неизвестны в Германии. Конечно, Германия очень концепциональная страна, да, там не бывает просто вот программа музыкальная. Там всегда должна быть драматургическая идея, которая движет и фестивалем, и, собственно, программатикой, как завтра тоже. Это же тоже специальный концерт. Это специальное сочинение написанное. Это было у нас запланировано на 8 мая 2020 года, а это День памяти в Европе. Думаю, что это очень серьезно, это очень как-то благородно. И то, что в оркестре же присутствуют не только немцы и русские, это музыканты из оркестров Германии. Здесь разные национальности. Здесь и словаки, и полячка, испанец, и француз, и португалец, и японка, и китайка. И вот это их слово, молодежь,
их переживания,
их, так сказать, габы по-немецки. Это то, что они понимают прошлые события и скорбят тоже, и переживают тоже эмоционально по-своему, как они могут. И чтобы не повторились никогда ужасы войны, мы должны сделать просто все. А что значит мы должны сделать все? Каждый из нас должен это прочувствовать, из молодежи тоже, и понимать, что это не должно повториться никогда. Вот пускай я вот играю на кларнете, но вот это мой вклад в то, что этого бы не было.
Наша программа подошла к концу. Подготовили и провели ее Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра, и Анна Всемирнова. Всего доброго.
До свидания.
Мариинский в Петербурге, в России, в мире.